Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Добрый вечер. Сегодня я начинаю читать диалоги с Бродским, записанные Волковым. Почему вдруг передача «Контрданс» обращается к этим материалам? Для меня это прежде всего интересно тем, применительно именно к этой передаче, передаче о танце, о балете, то, что Бродский принимал участие, непосредственное участие в очень важных для балета, для истории балета событиях. И его рассуждения, его воспоминания об этих событиях и о людях, с которыми ему судьба дала возможность общаться, эти воспоминания проливают свет на факты, которые иногда мы слышим в искаженном, иногда в абсолютно искаженном виде. Поскольку беседы с Волковым были записаны на магнитофон и расшифрованы, то здесь мы понимаем, что это абсолютно документальные материалы. И, конечно, для нас они интересны прежде всего, потому что это не волковский Бродский, а Бродский как таковой. И ответственность за все, что он говорил, он, конечно, взял на себя. И тем эти материалы и интересны. При этом Волков отнюдь не ограничивает себя функцией включения и выключения микрофона. Он искусно направляет разговор, варьирует темами и практически не влияет, конечно же, не влияет на характер сказанного его собеседником. Задача Волкова здесь – это определить круг стратегических тем, а внутри каждой темы он отводит себе роль некого интеллектуального провокатора. Кроме того, это документ, благодаря которому мы можем получить и чисто биографическую информацию о Бродском и о тех людях, о которых он вспоминает. Мне очень хотелось попасть в правильное музыкальное содержание этих передач, где я буду читать диалоги Волкова с Бродским. И мне показалось, что именно Гедон Крэмер, его скрипка должны звучать здесь, в этих передачах, потому что во многом эти судьбы перекликаются, и во многом это судьбы абсолютно противоположные. Итак, Гедон Крэмер – величайший музыкант современности, произведения, которые им записаны, мы будем слушать в этих передачах. Итак, Бродский. Беседы с Волковым. Волков. В Нью-Йорке образовалась довольно-таки значительная русскоязычная община. Становится ли колония языковая также и артистической колонией? Ощущаете ли вы, что взаимная потребность в общении увеличивается? Бродский. В моем случае каких-то качественно новых приобретений в смысле дружбы среди соотечественников нет. Единственный человек, с которым я был мало знаком в России – это Миша Барышников. Здесь мы с ним видимся довольно часто, просто потому, что он совершенно потрясающий человек. Человек потрясающего ума и интуиции. Человек, который, помимо всего прочего, знает стихов на память гораздо больше, чем я. Волков. А как вы с Барышниковым здесь встретились? Бродский. Это очень странно. Но как мы встретились, я, ей-богу, не помню. Не могу вспомнить. Но одно могу сказать. Он на меня произвел и производит колоссальное впечатление. Причем вовсе не своими качествами танцовщика. Тем более, что в этой области я специалистом ни в коем роде не являюсь. А прежде всего, своим совершенно невероятным природным интеллектом. Я вообще отношусь к людям, которые меня моложе, с некоторым, как бы это сказать, но как старшеклассники относятся к приготовишкам. Такой взгляд сквозь пальцы, да. А Барышников моложе меня почти на 10 лет. Но Барышников – это существо абсолютно уникальное. Он родился день в день с Амадеем Моцартом. И у них, я думаю, масса общего. Вообще же, если говорить о людях, с которыми меня судьба и обстоятельства свели вне России, то это в первую очередь Оден, это Стивен Спенсер, Сюзан Зонтак, Дерек Уоткот, Чеслав Милош. Вот знакомство, за которое я благодарен судьбе в связи с своим перемещением в пространстве. Имея в виду профессиональные литературные дела, и это Барышников. Если говорить не о литературе, а о чисто человеческих отношениях, вот имена, которые сразу же приходят в голову, если иметь в виду людей, которые пользуются определенной известностью. Но меня-то как раз в них интересует не столько их известность или деятельность, сколько какие-то иные их качества. Хотя и естественно смотреть на человека сквозь призму его деятельности. Но на Барышникова, между прочим, я сквозь призму его деятельности не смотрю. Волков, вы были вовлечены в один чрезвычайно нашумевший побег, имевший место здесь, в Нью-Йорке, в конце августа 1979 года. Я говорю о побеге танцовщика Большого театра Александра Годунова. Как вы узнали о побеге Годунова? Бродский. Я занимался какими-то своими делами. Переводил что-то. Жара, причем в городе у воды жара давит особенно, сердце, срочные дела. Поэтому я без особой радости отреагировал на незапланированный звонок одного своего приятеля. А приятель говорит: «Иосиф, знаешь какую-нибудь квартиру, свободную за городом?» Я с некоторым законным раздражением, понятия не имею. Потом решил, что у чувака появилась баба. Нормальные дела, надо помочь. Спрашиваю: «Как скоро тебе надо?» Он: «Вообще-то, чем раньше, тем лучше». «Ладно». Я позвонил нескольким знакомым, у которых наличествует загородное жилье. Лето люди работают в городе. Вечером едут на дачу. Вакантной жилплощади нет. Но в одном месте мне сообщают, что 2 или 3 дня их дачка будет свободной. Я перезваниваю приятелю. «Есть. Надо только заехать за ключами по такому-то адресу». Он несколько неожиданно: «А не мог бы ты эти ключи привезти ко мне сам?» Я стал догадываться, что происходит нечто менее регулярное, чем нормальные левые заходы ангажированного человека. И когда на вопрос мой «Когда тебе нужны ключи?», тот ответил «Сейчас», я тут же окончательно все сообразил, что произошла какая-то лажа с балетом, потому что в голосе приятеля чувствовалось некоторое напряжение. В городе гастролировал в те дни балет Большого театра. Чувак же этот был с балетными довольно сильно завязан. Заехал за ключами и отправился к нему. «Приезжаю. Он: вот хочу тебе представить Годунова». Волков. Советская литературная газета в те дни доказывала, что Годунову задурили голову, что его уговорили остаться в США. Как там было написано, его буквально осаждала повсюду целая команда подстрекателей, суливших золотые горы и море дармового виски. Бродский. Вот уж чего, между прочим, точно не было. И чтобы его кто бы то ни было осаждал, и чтобы ему что бы то ни было сулили. То есть о виске и речи не было. Со стороны Годунова это был прыжок в абсолютную неизвестность. События развивались примерно следующим образом. Годунов пришел в гости, и когда завязался разговор, стал выяснять, с кем бы ему следовало связаться, если бы он решил дать дёру. На что ему было отвечено, что, конечно же, рекомендации могут быть даны всякие, но есть одно немаловажное превходящее обстоятельство. Какое именно? Ты же говоришь «если», а на «если» отвечать невозможно. То есть невозможно просто так называть имена, адреса и так далее. Тем не менее, Годунов продолжает настаивать. «А если я все-таки хотел бы? Просто поговорить». «Ну что ж», — отвечает мой приятель ему, — «говори со мной». Тогда он и услышал от Годунова. «Вот я и говорю». Приятель вышел в соседнюю комнату и позвонил мне. Волков. «Почему именно вам, а не кому-нибудь из балетного мира?» Бродский. Американский балетный мир, в Нью-Йорке особенно, сильно завязан с русской колонией. Довериться балетным было бы риском. Затем не было никакой гарантии, что балетный человек не наберет сразу номер советского консульства. Что, учитывая последующую реакцию некоторых принадлежащих к артистическому миру американцев на известие о побеге Годунова, оказалось вполне реалистичным предположением. Было даже интересно услышать о некоторых откликах. Кризисные ситуации всегда интересны, потому что выясняется, кто хозяин, кто лакей. И еще одно обстоятельство диктовало осторожность. Годунов – солист, звезда. Моментально людям в голову приходит соображение касательно балетного бизнеса, конкуренции. То есть, кто, когда и как будет заключать контракты. И опять-таки, никто не будет в состоянии держать язык за зубами. Волков. И как разворачивались события? Бродский. В общем, мы сели в машину и поехали на дачку, поскольку ясно было, что Годунова надо спрятать. Мой первый совет ему был связаться с кем-нибудь в государственном департаменте США. Годунов был танцовщик с именем, и я рассудил, что его начнут приглашать за рубеж, понадобятся бумаги на выезд. Бумаги будет выдавать тот же госдепартамент. Пускай они возьмут его так или иначе под свою опеку. Всегда лучше, если кто-нибудь наверху тебя знает. Так и получилось, между прочим. На следующий же день мы вернулись в город, где и произошли все необходимые манипуляции с заполнением анкет. Саша сидел на диване, я в кресле, иммиграционный чиновник на стуле. Тут же были двое из ФБР. Я переводил. После чего Сашу повезли в полицейское управление снять отпечатки пальцев. Процедура, производимая со всеми иммигрантами. Ну, думаю, все в порядке. Вернулся к себе, принял душ, переоделся, занялся своими бумажками. Вдруг опять телефон. «Йосиф, не мог бы ты отвезти Сашу в Коннектикут?» «Ну, что делать?» «Главное, он, что называется, без языка. В Коннектикуте мы провели 3 последующих дня». Волков. А в это время в Нью-Йорке начался газетный шквал. Ведущий танцовщик Большого театра попросил политического убежища в США. Все вспоминали о Нуриеве, Макаровой, Барышникове. Но те были в Ленинграде, а из Большого Годунов был первый, Бродский. Мы, в общем, все это предвидели, поэтому после того, как Годунов прошел иммиграционную процедуру, наш общий знакомый позвонил одному из лучших адвокатов в Соединенных Штатах. Это был один из наиболее замечательных американцев, с которыми мне вообще доводилось иметь дело. Может быть, немножко наивный, как и все они, но когда надо, и не наивный. Итак, Шелл поставил Госдепартамент в известность, что он представляет интересы Годунова. Буквально через 15 минут ему оттуда перезвонили. Советские требуют с Сашей рандеву. Действительно, по консульской конвенции они имели на это право. Шелл сказал Годунову: «У меня нет никаких идей ни за, ни против такой встречи. Это зависит исключительно от вас. Но будь я на вашем месте, я бы встретился с советскими, хотя бы потому, что в качестве условия можно было бы потребовать свидания с вашей женой». Волков. Да, главное, эта каша заварилась из-за жены Годунова, балерины Людмилы Власовой. Они прилетели на гастроли в Нью-Йорк вместе, а остался Годунов один. Мне он, помнится, так и не объяснил с полной внятностью, что именно тогда между ними произошло. Бродский. Миле Власовой мы пробовали звонить в первый же день побега Саши. Сначала она была на репетиции, потом должна была выступать, потом было поздно звонить. На гастролях КГБ устанавливал для артистов комендантский час, после которого из гостиницы уже не выпускали. Мы прозванивались к ней из Коннектикута, но было совершенно ясно, что в гостинице Милы уже нет. Трубку в номере подымал какой-то советский человек. Мы пытались связаться с Милой 3 или 4 известными нам способами. Ничего не получалось. Затем нам стало известно, что она находится на территории советского консульства в Нью-Йорке. Встречу с Милой назначили на пятницу в 1:00. Шелл позвонил нам, попросил быть наготове. 2 человека из Госдепартамента вылетели в Нью-Йорк. В тот момент, когда они приземлились в Нью-Йорке, им было сказано, что Людмилу Власову в сопровождении 4 человек из советского консульства усадили в машину. Машина движется по направлению к аэропорту Кеннеди. То есть советские нарушили условия соглашения с Государственным департаментом. Эти 2 из Госдепартамента прыгнули в автомобиль и кинулись вдогонку. ребенку. В определенный момент на One Day Express они находились позади советской машины на расстоянии не больше мили или полутора волков. Тут-то и началось самое захватывающее – конфронтация двух супердержав в аэропорту Кеннеди. Телевидение, радио, газеты только об этом утрубили. Мне в те дни казалось, что весь мир, затаив дыхание, следит за этой драмой. Бродский. Шелл позвонил Годунову. Советский самолет, на котором по плану советских Мила должна была улететь в Москву, задержан. Было бы хорошо, если бы мы приехали в аэропорт Кеннеди. Отправляемся туда. Экспортируемый ФБР. С ФБР полная комедия. Они ищут въезд по нам, промахиваются раз, другой. С этого ляпа и начались три жарких дня в аэропорту. Первую ночь мы провели в микроавтобусе, вторую в городе. На третью нас повели в гостиницу в аэропорту. В гостинице было полно советских. Консульские работники, ГБшники, корреспонденты. Со стороны ФБР запихивать нас туда было абсолютным идиотизмом. Когда мы к этой гостинице подъехали, и я увидел, что там творится, я говорю ребятам из ФБР: «Слушайте, это не мое дело вам объяснять. Но вы что, вообще не соображаете, да? А чего делать? Ну, может быть, можно в гостиницу войти через кухню? Я уж не знаю, что». Они поперлись на кухню. «Нет, вроде бы там хода нету». Тогда я говорю: «Видите пожарные лестницы слева и справа? Почему бы нам не открыть одну из них?» Так и сделали. Саша вскарабкался по лестнице, как кот Мурзик. Это было довольно комично, хотя вся история развивалась скорее в трагическом плане. Волков. К этому времени ей уже занимались Брежнев с советской стороны и Джимми Картер с американской. Бродский. Еще нет, потому что это был уикенд. Когда из Госдепартамента позвонили в Москву, в Министерство иностранных дел, там никого не оказалось. Москва поначалу предложила, чтобы с их стороны переговоры вело какое-то лицо из Комитета госбезопасности. Но с КГБ Госдепартамент отказался иметь дело, поскольку эти два учреждения по своему положению в государственной иерархии неадекватные. А советские представители в Нью-Йорке уперлись, что было совершенно натурально. Коли советский здесь работает, он сделает все от него зависящее, чтобы его нельзя было упрекнуть в недостаточном рвении. Кому охота терять хороший пост, нью-йоркскую малину? В конце концов, американцы проиграли. Дело в том, что главной целью переговоров была встреча Годунова с Милой. И не просто ради волеизъявления Милы по поводу того, хочет ли она остаться с ним, но ради волеизъявления свободного в нормальной обстановке, вне самолета, вне присутствия 100 соотечественников человека. Мы добивались встречи, обещанной советскими. За то, что все кончилось так трагично, вина лежит главным образом на президенте Картере и косвенно на американском представителе в ООН МакГенри, которому было поручено вести это чрезвычайно сложное дело. У МакГенри не было настоящего опыта международных переговоров, а тем более переговоров с советскими. В критической ситуации МакГенри, разумеется, решил быть чрезвычайно осторожным. Осторожным он и оказался. Волков. Но ведь американцы задержали советский самолет с Власовой на борту в аэропорту. То есть поначалу действовали довольно-таки решительно. Бродский. Да. И вернувшись в понедельник в офис, президент Картер издал два распоряжения. Первое. Генеральному прокурору. Картер разрешал использовать полицию любым представлявшимся ему генеральному прокурору целесообразным образом. Другое распоряжение Картера было для МакГенри. Проявлять сдержанность. То есть левая рука отменяла то, что делала правая. Когда выяснилось, что навстречу Годунова и Милы советские согласия не дадут, Шелл предложил: почему бы не написать Миле записку? Она сидит в самолете, ничего не знает, ей начальники голову морочат. Записку МакГенри возьмет с собой навстречу с Милой и передаст ей, чтобы Миле стало ясно, из-за чего весь сыр-бор разгорелся. Мы составили эту записку в чрезвычайно внятных и, так сказать, приватных выражениях. Отдали ее Шеллу. Тот записку Годунова передал МакГенри. Проходит время. Шелл входит. Она сказала «нет». Мы все раздавлены. Собираем свои манатки, тут я говорю: «Да, а как она отреагировала на записку?» Ответ Шелла был: «Записка осталась в кармане у МакГенри. Он ее не передал». Я чуть было не заревел. По-моему, даже заревел. Годунову пришлось меня урезонивать. Такое больно вспоминать. Волков. И все-таки, даже после многих десятков часов разговоров с Годуновым, многое в этой истории остается для меня загадочным. Я имею в виду психологическую сторону и ту скрытую драму, которая разыгралась между Годуновым и его женой, в отличие от всех видимой политической конфронтации между сверхдержавами. Бродский. Для меня совершенно несомненно, что Мила была чрезвычайно дорога Саше. Они были женаты 7 лет, и когда 7 лет совместной жизни идут псу под хвост, исключительно из-за политических соображений, об этом невыносимо даже думать. Волков, как бы, по вашему суждению, развивались события, если Власова могла бы сделать выбор в нормальной обстановке? Бродский, не знаю. Думаю, она бы осталась. Саша объяснил мне буквально на следующий день после своего побега, что они обсуждали такую возможность неоднократно. Тем не менее, в последние дни в Нью-Йорке она не выразила готовности, хотя в другом случае она такую готовность, видимо, выражала. Годунов догадывался, что после Нью-Йорка его собираются отправить обратно в Москву. Он понял, что времени нет, что разговоры с Милой будут длиться бесконечно. Он, может быть, ее уговорил бы в конце концов, но момент был бы потерян, потому что одно дело строить планы побега в Советском Союзе, а другое в городе Нью-Йорке. Вот Саша и решил выполнить, по крайней мере, одну часть плана, главную для него, потому что для него главное было самореализация в качестве артиста. Все-таки Годунов был в первую очередь артист, а уж потом муж. Отбросим романтическую эмоциональную сторону, которая могла бы побудить Милу остаться. С практической точки зрения, чисто профессионально, ход рассуждений Милы мог бы быть таков. Годунов – звезда. Ей по качеству ее таланта особой малины не предвиделось. Она была на 7 лет старше Годунова. У Саши, если к нему придет успех на Западе, не останется никаких, если мы опять-таки отбросим романтические чувства, сдерживающих обстоятельств. Поэтому Мила вполне могла предположить, что ее жизнь на Западе обернется не самым счастливым образом. Ее итоговое решение зависело бы от степени привязанности к Годунову. Но в том контексте, который возник в аэропорту Кеннеди, привязанность и прочие романтические эмоции отступили на задний план, а на первый план выступил страх. Саша при всем напряжении, при всей необычности и ненормальности ситуации был в человеческом окружении, среди людей, ему сочувствующих. Для него любовь к жене не отступила на задний план. Наоборот, все прочее отступило. У Милы произошел, видимо, обратный процесс. Если бы она и хотела сказать советскому начальнику, что остается, то не смогла бы. Просто не смогла. Американцам не вообразить тот психологический нажим, ту волну, которая в такие моменты обрушивается на человека. Из аэропорта мы возвращаемся в чрезвычайно подавленном настроении. На другой день была объявлена пресс-конференция. В эту ночь мы спали всего 2 или 3 часа, потому что нас пытались заставить отказаться от этой пресс-конференции. До сих пор не могу понять, почему. Мне аргументы американцев, нас уговаривавших, казались полным вздором. Но давление было такое, которому я никогда в жизни, даже на допросах КГБ, не подвергался. Тем не менее, Саша выстоял. На пресс-конференции, на которую собралось человек 300 репортеров, он давал чрезвычайно внятные ответы. Это было впечатляющее зрелище. Не только пресс-конференция, но все поведение Годунова в эти дни. Потому что я увидел человека, который расцветает в кризисных ситуациях. И это стало для меня довольно-таки памятным переживанием.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.